Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым.
Доброй ночи, друзья полуночники. Счастлив в живом эфире вас наблюдать. Вернее, не наблюдать, а чувствовать ваше присутствие. Значит, закончился семестр, поэтому некоторое время, не очень долго, будем мы с вами опять в прямом эфире встречаться. Но дело в том, что начинается довольно большая поездка. Сначала американская, как видите, я уже не дома. Потом европейская, потом, возможно, израильская. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в регионе. Поэтому я постараюсь выходить вживую. Это, конечно, всегда веселей. Но гарантировать это не могу. Думаю, что, по крайней мере, в ближайший месяц мы будем встречаться непосредственно вот так. Очень много календарных поводов для разговора. Ну, во-первых, сегодня день рождения вчера был, но отмечают все не один день, Виктора Астафьева. Ровно через неделю у Булата Акуджавы. Кроме того, заканчивается в Москве. У нас еще далеко не заканчивается 2 мая. 10-я годовщина Одесской трагедии, о которой до сих пор нету адекватного художественного текста и фильма адекватного. Есть, правда, замечательный роман Йена Синглтона «Две большие разницы», который вышел пока в Штатах и скоро, я думаю, выйдет по-русски, надеюсь, во всяком случае. Роман о гибели там главной героини. Я думаю, что никто уже сейчас не станет снимать с России ответственность за то, что тогда произошло в Одессе. Никакие разговоры Медведчука о том, что это устроил Турчинов, никакие разговоры о том, что устроили это оранжисты или майдановцы, я думаю, не впечатляют никого после того, как Россия уничтожила в Одессе огромное количество людей и огромное количество домов. Ни для кого не секрет уже, что война эта развязана Россией с самого начала, а спусковой крючок этой войны еще задолго до Славянска спущен в Одессе, и совершенно очевидно, что при бесспорной вине и одесской милиции, и многих одесских чиновников несомненно, что инициатива во всем этом, конечно, исходила от российской стороны, которая, начиная с февраля, чеканила себе медали за взятие Крыма. И я думаю, что чрезвычайно много испортила Россия еще за те 8 лет, которые прошли. А с 2014 года, с Майдана до начала непосредственных боевых действий. Никогда никакого сепаратизма в Украине без российской поддержки не было бы. Никогда никаких боевых действий без развязывания их России на территории Украины не было бы. Была бы гражданская смута, никто не сомневается. Были бы серьезные противоречия, но масштабной гражданской войны, тем более вообще масштабной войны, не было бы. Эта война была необходима России. Как сейчас видно, не Россия, а режиму, и необходима была жизнь. Но отождествление России с режимом – это по-прежнему большая натяжка. Как бы ни старались сегодняшние идеологи натянуть свою адскую резиновую маску на всю Россию, Россия все-таки далеко не сводится к путинизму, даже сейчас. И несмотря на все разговоры о том, что Россия окончательно выбрала свой путь, и для нее нет возврата, слышали мы эти разговоры на протяжении российской истории множество раз. И в 17-м слышали, правда, не лично, читали тогдашнюю прессу. И в 85-м слышали, что это все необратимо. И в 90-м слышали, и сейчас слышим. Да за одного Путина слышали столько взаимоисключающих вещей от него. Думаю, что России предстоит долгая социальная реабилитация, долгий путь спасения, возврата. Через какие смуты ей самой придется пройти, Боюсь даже думать, но абсолютно не сомневаюсь в том, что прозрение совершается, и именно поэтому сроки за так называемые фейки становятся все более драконовскими. Запугивать приходится все более жестоко и недальновидно. Ну, в общем, ситуация, какова бы она ни была, ухудшается для режима и улучшается для тех, кто Россию видит другой. Это довольно быстрый процесс. Исторически быстрый, потому что, еще раз повторяю, ни один фашизм долго не держался. То, что происходит сегодня в России, это, конечно, кромешный полновесный фашизм с сильной уголовной окраской, но полагаю, что понимание происходящего распространяется в России всегда довольно быстро, со скоростью лесного пожара, каковых тоже, по прогнозам, будет немало. Что можно сказать о Викторе Астафьеве? Об Окуджаве я отдельную сделаю лекцию, ну, потому что все-таки это любимый мой автор и герой книги моей большой биографической. Я думаю, что как раз о нем я много могу сказать. А об Астафьеве меньше, хотя я делал свое, наверное, самое любимое интервью с ним. С Окуджавой интервью было сделать невозможно. Окуджава отмалчивался или отвечал общими словами. Чтобы вывести его на что-то остроумное, афористичное в его духе, надо было очень сильно постараться. Он сам гордился сказанным о нем кем-то таким определением, с ним не обедаешь. И он вообще был не очень приятный собеседник, потому что понимали те вещи, которые не требуют вербализации, не требуют словесного оформления. А Астафьев другой случай, и вот то интервью с ним я запомнил слово в слово. У меня вообще хорошая память на чужую речь, но вот это был просто, как будто он врезал мне в голову эти слова. Он умел формулировать гениально. И вообще говорить с Астафьевым было жгуче интересно. 3 часа мы проговорили, и далеко не все вошло, конечно, в интервью, но все, что в собеседнике я тогда напечатал, я помнил дословно. И ему понравился этот разговор, когда он был напечатан. Он вообще ко мне хорошо относился. Вот эта его формулировка «мыслящий взахлёб» мне очень понравилась в одном из писем Курбатову. А вообще, что касается Астафьева, я считаю его, наверное, недооцененным автором, потому что его все время пытались привязать к какому-то лагерю, либо к Почвенному, либо к либеральному. А он, в общем, был сама Россия, такая жестокая, знающая правду о себе, эмоциональная, страшно выносливая. Мне, я помню, я часто цитировал, Василий Быков говорил, он написал все то, что я 40 лет пытался забыть. Когда вышла «Проклятые и убитые», Быков говорит, я тоже видел крыс, которые подъедают гнилую плоть в телеге с ранеными. А я постарался об этом не помнить, а он написал. Он вытащил из моего подсознания все, от чего я пытался избавиться. И действительно, и «Проклятые, и убитые», и «Веселый солдат». Кстати говоря, с цитатой из Окуджавы, они, в общем, были вот эти два ровесника, которых разделяет неделя, они были во взаимно уважительных отношениях. Астафьев, я помню, называл Окуджаву британским лордом. Он говорит, он даже матерится, как британский лорд, очень изящно и очень грубо. Вот это было абсолютно точно. А при этом Астафьев, как раз в отличие от Окуджавы, который обо всем молчал, он все проговаривал. И его проза, начиная с кражи, о которой, кстати, Марьяна Киреева только что выложила гениальный, на мой вкус, эссе, начиная с «Ода русскому огороду», со «Зверобоя», «Я уж не беру царь рыбу», его проза всегда была потрясающе точна и лаконична по формулировкам. И он сам, я помню, мне в том интервью говорил, я вообще считаю себя эстетом. На фронте все делятся на эстетов и реалистов. Эстеты боятся самолета, а реалисты – танка. Я боялся самолета. Быков мне тогда сказал, нет, я реалист. Когда на тебя едет эта дура, Ты просто не понимаешь, как можно избежать смерти. Там страшнее танка я не видел ничего. Вот Астафьев говорил, самолет есть дело воображаемое, дело воображения. Я боялся самолета. Но вообще, он говорил, с какого-то момента я уже мечтал, чтобы убили поскорее, потому что степень усталости была невыносимой. Я просто отрубался в окопе, щекой падал на снег, отмерзала щека, но я не мог прийти в себя. А он говорил о том, что России перебили жилу, народу перебили жилу, и, наверное, он был прав. Ему присуща, с одной стороны, невероятная энергия текста, благодаря которой врезаются все детали в память. И причем жар его темперамента переплавляет самое грязное, самое страшное, о чем бы речь ни шла. Все это превращается в единый, я бы сказал, поэтический поток речи. Но кроме этого, у Астафьева есть страшная ярость, понимаете, страшная сила ненависти к мучителям человека, страшная ярость ко всем. А ко всему, как Искандер говорил, еще один его близкий, кстати, приятель, как говорил Искандер, это же все чернь, которые сами ничего не умеют, а другим не дают делать. Чернь – это люди, которые не имеют социальной принадлежности, не имеют корня. От одних трудящихся отстали, а к другим, условно говоря, аристократам не пристали. Впрочем, это ведь еще Гоголь в авторской исповеди пишет, что я всегда уважал в России прежде всего трудящегося человека, но я не могу уважать тех, кто отстал от одних людей с принципами, а трудящихся. И перестал другим к аристократии, не стал аристократией. Самый отвратительный класс – это огромный класс чиновничества, который не принадлежит ни городским, ни сельским, ни к аристократам, ни к простонародью, который является тотальным посредником. Вот в авторской исповеди сказаны эти пророческие слова. Астафьев ненавидел всех, кто берет на себя наглость, храбрость руководить народом, определять его желания и нужды. Астафьев ненавидел всех, кто изводит землю, всех, кто превращает жизнь в такую пытку. И это не только в краже, это во всех текстах у него. Все его 15 томов, и вышедшие еще при жизни, они о том, как не дают жить. И странным образом, это, ну, для 24-го года, для людей, которые были выбиты на четверть, для поколения 24-го года такое отношение к жизни естественно. Ведь я Куджава говорил, позднее, я помню, в интервью, ведь о чем весь роман «Свидание с Бонапартом»? Что вас тут черт носит, как помните, Мятлев говорит? Что вы все прицепились к человеку, жить дайте! Вот это, пожалуй, и есть общий крик и всего поколения 24-го года для Трифонова, который был чуть старше на год, для всего, для Синявского, тоже 25-го года. Черт вас всех носит, жить дайте. Это крик людей, которые что-то умеют, к людям, которые не умеют ничего, только паразитировать на власти и на идейной близости к власти. Про Куджаву поговорим, конечно. Ну и с прошедшим поздравляю Женю Беркович. С прошедшим днем рождения. Женя Беркович, на мой взгляд, самый крупный сегодня российский поэт. И судьба у нее такая, как у самого крупного поэта. Никому не пожелаю, завидовать нечему. Но у системы действительно головного мозга нет, а есть спинной. И вот спинной чувствует, где сила, кто влиятелен, кто действительно во главе угла. А Беркович получает по полной программе. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что ее имя в русской поэзии будет стоять и рядом со Слуцким, и рядом с Бродским. Вообще это очень интересно, я много об этом тоже говорил, особенно говорил об этом студентам с вами, потому что у нас целое отдельное занятие на курсе там «Тюрьма и каторга в русской литературе», вообще репрессии в русской литературе, одно занятие было посвящено вот этой потрясающей династии. Елена Катерлия, которую разгромили в постановлении про звезду и Ленинград, Нина Катерлия, которую вызывали в ГБ за червеца и за Бермудский треугольник на Сенной площади и вообще за регулярную политическую деятельность Нины, ее дочка Елена Фрос, которая, начиная с перестройки, имела трения с Лубянкой и ее приставами, и, соответственно, с Литейным, и Женя Беркович, четвертое поколение этой семьи, которому прилетает именно за совершенно исключительный талант. Я не хочу ее сталкивать с предыдущими поколениями семьи Котерли, но для меня совершенно несомненно, что ее достижения в литературе пока наиболее значительны. Ну, если не считать некоторых повестей и рассказов Нины Семеновны Котерли, которая, мне кажется, величайшим ленинградским сказочником после Шварца. Так что Женю Беркович есть чем поздравить. Она действительно продолжает очень славную традицию. Мне нравится «Алиса в стране чудес», пластинка в детстве. Сейчас ее тоже с удовольствием слушаю. Что это за произведение, как его можно описать? Ну, видите, пожалуй, вот на вечный вопрос, возможен ли трикстер в женском облике, условно говоря, трикстер в юбке, приходится отметить, что да, вероятно, есть. Алиса вполне трикстер, по крайней мере, по главным признакам. Во-первых, она умирает и воскресает, проваливается то в нору, то в созеркалье. Во-вторых, у нее проблемы с семьей, она как бы в семье своей родной казалась девочкой чужой. И самое главное, что эта история выдержана в жанре пародии. Причем пародии на всю детскую литературу кряду. А в «Алисе» колоссальное количество пародий на детские стишки, на религиозные тексты, на тексты из учебника истории. «Алиса» – это ребенок, бесконечно уставший от жаркой погоды и от мучительных поисков хоть какого-то прохладного угла, угла, в котором торжествовал бы здравый смысл. И Алиса – это тот самый трикстер, который в конце концов говорит, да вы все просто колода карт. И то, что Алиса является бестселлером, не только национальным, а всемирным, это лишний раз доказывает, видимо, что она из той же когорты бестселлеров, что и Гарри Поттер, который тоже, кстати, пародирует очень много в английской классике. Вот так бы я рискнул сказать. Это в жанре высокой пародии сделано, да, трикстерская повесть. При том еще, что Алиса, она ведь пародирует не только учебники, не только истории про благонравных детей. Алиса как бы пародирует всю британскую детскую культуру, культуру хорошего поведения. Именно поэтому на этот культ хорошего поведения в Британии есть культ здорового хулиганства, лимериков, там, да, сказок Саки, он же Мунро, сказок главных и любимейших британских авторов 20 века. Карел не исключение. Рай Даль ведь тоже, как вы понимаете, не самый благонравный. И его американо-британская популярность показывает, до какой степени востребовано во всем мире здоровое издевательство над здравым смыслом. Малир с его не тот, который король, а тот, который король бессмыслицы британской, а бесчисленные переделки, пародии, шоу Честертона. Даже у Киплинга силен пародийный элемент. Поэтому, ну, хотя при такой прокламированной, несколько даже издевательской лояльности, а черный юмор Стивенсона, этого добра хватает в британской литературе. Она любит пародировать себя. И, как ни странно, британская культура от этого не убывает. Так что Алиса – это такой, ну, как бы, понимаете, это будущее Пеппи Длинный Чулок. Только Пеппи несколько безбашенней. Все-таки 20 век. Предлагали ли вам преподавать в университетах Европы? Почему вы предпочли Америку? Насколько и в каком качестве американцам интересна Россия? Ну, как-то мне не очень и предлагали университеты Европы, если не считать Кракова, где в Ягеллонском университете мне предлагал попробовать работать великий мой друг Жегош Пшибинда, но я предпочел его не напрягать, потому что польского-то я не знаю, в отличие от английского. Наверное, если бы я приложил определенные усилия в этом направлении, у меня бы все получилось и с каким-нибудь из британских университетов, но и, там их очень много. Но уверенности нет. Я люблю Америку. Мне всегда нравилось здесь преподавать именно потому, что университетская Америка – это чрезвычайно близкая мне, понятная, родная среда. Ну и вообще как-то я всегда считал Америку наиболее симметричной России, о чем часто, помните, Вознесенский писал. Она по масштабу, по вкладу в мировую культуру, кстати говоря, по горячему любопытству к выходцам из России, которых она и в Голливуде, и везде использует довольно уважительно. Намби, наверное, она мне в этом плане ближе всего. Да и потом все-таки исторически так сложилось. Не то, чтобы меня убеждают разговоры о закате Европы. Мне кажется, эти разговоры как раз ведут те люди, которые свой закат приписывают Европе. Но с Америкой меня связывает, как мне представляется, ну, не только опыт долгий, и преподавание, и жизнь. Все-таки я с 15-го года большую часть года проводил здесь. Но какая-то, понимаете, какая-то изначально здоровая психика, какая-то доброжелательность и некоторая законопослушность, и некоторое уважение человека к человеку. Когда вы смотрите на американца, он вам улыбается. Когда вы смотрите на русского, он вас боится или ненавидит. Долго надо работать над тем, чтобы выбить эту априорную ненависть к любому соседу, особенно к соотечественникам. Кстати, в этой же связи почему-то очень много пришло вопросов о том, смотрел ли я уже «Гражданскую войну», вот этот фильм Гарленда последний, который называется в оригинале иначе, но у нас вот он называется «Гражданская война». И что я о нем думаю? Значит, как я уже и написал, собственно, в Телеграме, отвечая на этот вопрос – Гарленд, он же, видите, не мыслитель. Он талантливый человек, хороший писатель, кстати говоря. Интересный экранизатор. Он, безусловно, режиссер с чувством формы. И, кстати говоря, «Гражданская война» – это довольно забавная картина. И местами страшная, талантливая, кто бы спорил. Но она не является концептуальным высказыванием. Она носит то, улавливает то, что носится в воздухе, она это переносит дальше. Вот и все. Страх гражданской войны, страх мирового раскола, он в воздухе носится. Но ничего содержательного о перспективе гражданской войны в Штатах в этой картине не сказано. Кстати, я спешу всех там, я не знаю, успокоить или огорчить, но никакой гражданской войны в Америке не будет. Пройдут по краюшку, как всегда, ведь политикам для того и существует, чтобы нам было интересно и немного страшно. Но ну, для того, чтобы отвлекать нас от физической бренности нашей, от мысли о смерти, о здоровье, о возрасте и так далее. Политика – это же шоу в огромной степени. Хотя и содержательное, осмысленное шоу. Естественно, что американцам нравится крайнее напряжение их политической жизни. Но как мне представляется, в этот раз обойдется без гражданской войны и без фашизма. А что касается вот этого, ну, грубо говоря, чутья Гарленда на ближайшие перемены, ну, вот как в синтаксисе, как мы помним из структурализма, есть глубинные и поверхностные структуры, так и в литературе, и в кинематографе есть люди, наделенные глубинной или поверхностной интуицией. Ну вот, поверхностная интуиция, условно говоря, это Балабанов. То есть это формирование, вывод на экран того героя, который воплощен в Даниле Багрове. Хотя этот герой оказался очень локальным, очень временным, и сейчас уже благополучно съехал. А глубинная интуиция – это Абдрашид Фомендадзе. Вот эти люди чувствовали дрожь земли еще в самое стабильное время. И вот тогда появлялись тревожные картины «Охота на лис», аппарат планет, Армавир. Хотя Армавир – это уже начало колоссального раскола. Мендес вообще всю жизнь пишет о катастрофах. Пока неожиданно он не написал и не снял «Паркет». О драме скорее возраста, чем социальной. Это было переключение очень принципиальное, и я очень рад, что, видимо, он переходом от катастроф, так сказать, социальных к экзистенциальным обозначил важный вектор. Я считаю как раз «Паркет» самым острым, самым формально отточенным из его фильмов. Там потрясающие сцены танца, гениальные диалоги, потрясающие женские работы. Ну и, в общем, надо сказать, что и мужская не уступает им. А я думаю, что вот глубинное чутье, оно присуще было Абдрашиту и Мендезе. Понимаете, для того, чтобы чувствовать дрожь Земли в 8-м году или во 2-м, не надо было обладать сейсмической чуткостью, а вот чтобы в 85-м надо было. Я думаю, кстати, что предчувствие гражданской войны в случае Герлинда – это именно поверхностная такая обманчивая вещь, примерно как сегодня говорить, что в России этот режим надолго, что это навсегда, что Россия никогда уже там не станет прежней и так далее. Вот я интуитивно какие-то вещи чувствую. Я не уверен, что это будет совсем быстро, но что это уродливое образование уже гниет и разлагается, да, безусловно. Мне вот тут написал один человек, кажется, что мрак в России будет только сгущаться. Это не совсем так. Понимаете, это уже вырождение мрака, вот то, что там происходит. Понимаете, в России, безусловно, расцветает, но не только в мозгах у людей, до которых, наконец, там, если не через желудок, то через там, просто гибель близких стал доходить. Но в России же, понимаете, катастрофичность вот нынешнего положения осознается большинством не потому, что с едой там станет лучше или хуже, а потому что будущего нет, как в песне Псоя Короленко. Поэтому у меня есть совершенно четкое ощущение недолговечности этого строя и катастрофичности выхода из него. То есть этот выход из него будет очень кровавым и таким смутообразным. Это не будет так, что вот кто-то помер, и неважно, Путин, преемник, и власть сменилась. Нет, это будет гораздо дольше выкорчевываться и гораздо мучительнее доходить. Но доходить уже начало. Вот вырождение мрака – это же интересный процесс. Помните, у Матвеева: «Да, добродетели, падение не ново. Новее наблюдать, как низко пал порог». Это вот когда вырождается мрак, он как бы разреживается, становится светлее, но это иллюзия, потому что света не прибавляется. Просто тоньшает и распадается, ну, как опухоль распадается, вещество зла. А с веществом добра обстоит не очень хорошо. Его предстоит культивировать, возвращать как-то, о нем напоминать. На интуитивном уровне я прекрасно понимаю, что в ближайшее время в России, ну, грубо говоря, лоялистом быть станет опасно. Очень опасно. Никто из людей, поддержавших эту власть на уровне богемном, культурном, даже просто пофигистическом, никто из этих людей хорошо не кончит. Прокомментируйте ситуацию с бардами Никитинами. Никитины не барды, а Никитины исполнители, он композитор, Татьяна замечательный певец. И тоже музыканты интересные, судя по их совместной работе на Али-Бабе, Смеховский, блистательный. Но тут вопрос не в том, как их называть. Я говорил уже о том, что когда я пересматриваю финал «Москва слезам не верит» и слушаю Александра Александра, мне становится дурно просто от мысли, что мы проворонили, какая у нас была перспектива и как мы с ней обошлись. Но даже если признать этот фильм чудовищной советской пошлостью, а это не пошлость, а это как раз гениальное упражнение двух умных художников, Черныха и Меньшова, в жанре кича. Это упражнение такое, еще раз говорю, а никоим образом не серьезная игра вот на этом поле. Естественно, что Никитины для огромного числа людей стали символами не только 70-х, символами не только, условно говоря, там, Рязанова и вообще тогдашнего интеллигентского застолья, всякого там под музыку Вивальди. Никитины стали символами очень достойного, насмешливого и, ну, выдержанного поведения. И Сергей, и Таня очень дословно, так сказать, дословно достойно себя повели. Вот если есть пример достоинства, то это они. Конечно, мне мучительно читать, что они вынуждены опровергать клевету, оправдываться, но заявление их достойно. Почему Никитины вообще возникли? Что такое Никитины? Это один из феноменов народной песни. Вот у меня будет, начиная с августа, курс по фольклору, по городскому в основном, потому что я не очень интересуюсь былинами, а вот городским романсом интересуюсь очень. Поэтому у меня городская байка, городской фольклор, слух как поджанр, потому что слух – это тоже произведение искусства. Вот в самом прямом значении – румор. Там действительно… Поэтика слухов. У меня будет целый, там, несколько семинаров на эту тему. Почему возникают слухи, в какой момент? Вот городской фольклор, а наша авторская песня, это явление очень показательное. Это пример того, что народ начал постепенно превращаться в интеллигенцию. Я вслед за антропологом Романом Шамолиным считаю, что слово и понятие «народ» абсолютно некорректно. То есть мы не понимаем, что мы говорим по Витгенштейну, что мы, каким содержанием мы наполняем слово «народ» в обиходной речи. Оно для каждого значит другое. Для кого-то это только низы, то есть, условно говоря, финансово несостоятельная часть населения. Для кого-то это те, кто работает. Для меня всегда народом были те, кто пишет народные песни. Только это понятие придает народу некоторую, простите за грубое слово, субъектность. Потому что вот это то, что он делает, то, что он творит. Превращение авторской песни в массовый жанр, и в том числе появление Никитиных как феномена, а тут же и всей поющей научной интеллигенции Берковский, Сухарев, Богданов, это все знамение времени, когда Советский Союз, как писал Пелевин, настолько улучшился, что перестал существовать. Когда Советский Союз шел по пути такого просвещения, довольно бурного развития, ну, культуры прежде всего. И потом все, ради чего Советский Союз стоило терпеть, все, ради чего стоило делать перестройку, погибло первым. Вот это было ужасно. Никитины, носители того иронически благодушного сознания интеллигентского, когда все были, ну, никто никого не старался обогнать, все делали общее дело. Вот тогда не выясняли, кто больше сделал для славы дуэта, Никитины для Морец или Морец для Никитина. Тогда Морец и Никитины делали одно дело, продвигая Россию к миру, уму, пониманию, ну, в общем, к взаимной, в том числе и солидарности. Не в последнюю очередь, потому что публика, которая объединялась вокруг Никитиных, была действительно до некоторой степени моральным ядром тогдашней России. Авторская песня вообще была, назовем вещи своими именами, она была самым отрадным явлением в российской городской, да и вообще в российской народной культуре 60-х, 70-х годов. Это народ запел. Он обычно поет или на войне, или в тюрьме. А вот тут, понимаете, я, кстати говоря, не думаю, что российскому шансону была сделана прививка Монтану. Сам Акуджава, конечно, и Навал Матвеев много раз говорили, что они запели под прямым влиянием Монтана. Но я думаю, что вот произошло это явление, о котором как раз у меня студент делал доклад на этом курсе, когда блатная песня широко вошла в интеллигентские собрания, когда вернулись носители авторской песни. Ведь это, правда, весьма увлекательная история, там ребенок провел целое самостоятельное расследование, каким образом в Москву попал в Онинский порт. Бернес, об этом много написано довольно, но надо же было еще и перелопатить этот блок литературы. Бернес поехал сниматься в экранизацию Ажаевского «Далеко от Москвы». Это был 51 год. «Далеко от Москвы», конечно, лакировочное произведение, там же не сказано, где происходит действие. Но те, которые могли, они понимали, что, ну, те, которые считывали подтекст, те понимали, что речь идет не о каких-то стройках севера, а речь идет о Колыме. И приехал Бернес в Москву с песней «Ванинский порт», у которой есть два предполагаемых автора. Один бухгалтер на приисках, другой там погибший рано инженер. Есть разные истории, разные версии возникновения песни, разные люди приписывали себе честь ее создания. Лучшее исполнение, на мой взгляд, Гулько, потому что он вообще такой умеет привносить в это дело, ну, такую блатную гнусавость, над которой сам же он иронизирует. Понимаете, он все-таки, в общем, культурный человек, некогда аккомпаниатор и товарищ Гурченко, человек с большим опытом эстрады, советской и профессионального музицирования. Он не ресторанный певец. Но, как говорит он, сам я пою гац, пою кишками, голоса особенного нет, но есть вот эта интонация выстраданная, с одной стороны трагическая, с другой насмешливая. Блатная культура ведь, в общем, самоиронична, как это в ней пафос разводит в основном те, кто не сидели. Как говорит Губерман, некоронованные короли блатного мира, которые зону не топтали ни дня. А все сидельцы опознают, кто сидел, кто не сидел. Вот это коронованные без каких-либо заслуг, купившие корону. А подлинная блатная культура, она задала стандарты авторской песни, ее исповедальность, ее насмешливость, ее трагизм, интимность, ее глубокую честность, ее высокое литературное качество, потому что писали эти песни арестованные поэты, а исполняли арестованные певцы вроде Козина. Вот эти это писатели, которые поэты, о которых сказал Слуцкий, а поэты им в этом помочь не могли, потому что поэты до шахт не дошли. А почему на зоне все, в том числе прозаики, пишут стихи, потому что стихи запоминаются. Это единственный способ вынести стихи из зоны, если нет бумаги. Так Солженицын написал «Дороженьку», так, кстати говоря, Галкин написал свою «Дороженьку». Так многие люди вынесли блатной фольклор на кухне интеллигенции 60-х годов. И огромно было влияние на Куджаву не просто городского романса, а и дворовой субкультуры, в том числе блатной кодекс солидарности, дворовый кодекс такой преступной резистенции, преступного сопротивления, это советский резистант. Дворовая культура Акуджаву воспитала, но дворовая культура была блатной. И Акуджава никогда не скрывал, что культура это ему близка, и он охотно писал, кстати говоря, упражнения в этом жанре. Наиболее из них известная – это, конечно, «Какая чудная игра, пора завязывать, пора», помните, да? А песня «Жулика», написанная для того же фильма, что и «Последний троллейбус, туда попавший». Забыл, как это называлась картина, но совершенно проходная. А Куджава, да, и там же, кстати, его песня про Одессу. И где-то там живет один такой закройщик, что может заново скроить судьбу мою. Она в авторском исполнении, насколько я знаю, не сохранилась, но об этом было подробное расследование в одном из сборников «Голос надежды». Иными словами, авторская песня родилась из блатной субкультуры, потому что народ поет либо когда воюет, либо когда сидит. И с фронтовой, и криминальной. А надо сказать, что фронтовая и криминальная во многих отношениях сливались, потому что далеко не все фронтовики согласились быть загнанными в стойло после войны. Они были в числе тех, как, например, вот Кузнецов знаменитый, которые поднимали восстание в Кенгире. Ну и, пожалуй, рассказ Нагибина «Терпение» о Валааме повествует тоже о судьбе фронтовиков. Ну и, естественно, «Тишина» Бондарева рассказывает о тех же не вписавшихся. Так что эти субкультуры до известной степени сходятся. Почему сейчас нет авторской песни? Хороший вопрос. Она есть, но она, конечно, на гораздо более сложном и гораздо более высоком уровне, там Щербаков, Цой Короленко, Щербина, это, ну, Пахраддинов, это гораздо, Паша, естественно, это гораздо более культурная и гораздо более профессиональная музыка. И тексты уж там, кто из современных поэтов по плане сложности и виртуозности может конкурировать с Щербаковым? А, да, кстати говоря, и Ким, понимаете, тоже не шибко прост. И Галич, надо вам сказать, был абсолютным виртуозом, повиртуознее всех шестидесятников вместе взятых. Одна Матвеева, я думаю, могла с ним конкурировать. А Куржава-то как раз предельно прост. Почему сейчас нет этого массового явления, а институционально негде быть, понимаете? Я хотя и говорю, что народ – некорректное понятие, но сегодня, скажем иначе, сегодня нет субъекта в виде большинства, сегодня нет большинства. Сегодня раскол идет по очень многим линиям, и не только среди там уехавших или не уехавших, а долгое время добивались этого раскола и добились. Натравливали одну часть народа на другую, на одну часть населения на другую. И в сегодняшней России некому петь авторскую песню. Просто нет того слоя плодородного, из которого бы она проросла. А им могли бы стать разочарованные участники СВО, но я думаю, что им просто не дадут, опять же, институционально состояться, как не успели состояться афганцы. Об этом не Настя Ивановская, лучшая его книга, рассказывает с предельной откровенностью. Вы столько раз говорили о Тиле, почему эта тема не отпускает вас сегодня? А потому что, во-первых, пришло 6 запросов на Де Кастера. Не только на Тиле, но и на Брабантские легенды, и на свадебные путешествия. А во-вторых, потому что Де Кастер, понимаете, он сделал примерно то же, что сделал Успенский со своим Жихарем. Это такое необарокко. И даже больше того, это такой неокарнавал, такая неоминипея. Я не очень люблю этот бахтинский термин, тем больше никто не знает, что, собственно, писал Минип, от него ничего не уцелело. Но назовем это раблезианство, неораблезианство. Это новый средневековый роман. Это роман, который учреждает нацию. Французов-то придумал Рабле до Гаргантюа и Пантагрюэля и до Вийона, прежде всего. Французская культура и с ее десакрализацией сакрального, с ее романтизацией криминального, с ее живиальным обжорством и культом утонченного наслаждения. Но этого просто не было. Рабле сделал французов. И именно потому и сделал, что он был ученый человек, великий книжник, врач, латинист, богослов. Вот, строго говоря, с Европой Северной, и прежде всего, конечно, с Бельгией, но не только, Де Кастер сделал то же, что Рабле сделал с Францией, а Михаил Успенский попытался в своей трилогии сделать это с Россией. И у него почти получилось, потому что его Жихарь – это и есть русский Гаргантюа. И Тиль Эйленшпигель. Я вообще считаю, что Тиль, который сделан по трикстерским лекалам, это такое, ну и, безусловно, плутовской роман, как все Евангелия, плутовской не в смысле обманщицкий, а в смысле о бродячем артисте, о бродячем учителе. А Плут, в смысле, волшебник. Я думаю, что великая пикареска у Эйленшпигеля – это попытка нового Евангелия. И, безусловно, в этом плане Де Кастер показал потрясающую стилистическую мощь. Там тоже, кстати, пять книг, как и в «Гаргантюа и Пантагрюэля». Я абсолютно преклоняюсь перед стилистическим диапазоном, перед стилистической мощью этого человека. Но я об этом буду говорить потом. Понимаете, я вот сейчас в Бельгии был, я у памятника де Кастеру долго стоял в слезах, потому что такая судьба, такая незаслуженная малоизвестность, такая ранняя смерть, 51 год от пневмонии, да еще диабетик он был, и денег никогда нет, понимаете? И ни одна книга, даже гениальные брабантские легенды, фламандские легенды, не имела настоящего читателя. Отчасти это потому, что еще и не было своего слоя культурного, который мог бы за это уцепиться. Но по-настоящему-то, наверное, понимаете, он же был писатель из будущего, он явление модерна. И Ромен Ролан, который так его любил, так его популяризовал, писал к нему предисловие, стилизовал под него своего Калабрюньона, на мой взгляд, гораздо менее удачного, они могли бы оценить по-настоящему. Потому что это попытка втащить нацию в модерн не на крови и почве, а на создании национального характера, национального образа. Это, понимаете, ведь национальная культура, вот, наверное, современная национальная культура, начинается с пересадки Евангелия на свою национальную почву. Такой попыткой Евангелия, безусловно, были мертвые души, а с преображением нравственным героев. Такой попыткой Евангелия была «Война и мир», ну, такой эпос, Илиада такая, где, конечно, в функции Трикстера, у которого проблемы с отцом, который умирает в воскресенье, выступает, конечно, Пьер. Но тут проблема еще в том, что на русскую почву Евангелие не очень хорошо пересаживается, вероятно, потому что очень сильны рудименты язычества. А вот на бельгийскую у Леншпигеля как-то вот пересел идеально. Но это я потом еще поговорю ближе к концу. Я бы даже сказал, что у Леншпигеля это скорее даже наполовину еще ветхозаветная книга. Вот по-настоящему Новый Завет, который и по объему и должен также соотноситься, примерно как одна пятая часть, это, конечно, «Свадебное путешествие», гениальный роман, который начинается просто буквально со сцены воскрешения девушки, внезапно там потерявшей сознание и начавшей просто, ну, впавшей, как это сейчас называют, в кататонический ступор. Ее мать решила, что она умерла, но врач ее отчер и спас ее своей любовью. Я думаю, кстати, что «Свадебное путешествие» – самый трогательный роман Кастера, и в нем есть евангельское чувство, чувство бренности жизни, а одновременно какого-то ее бессмертия. Там, понимаете, вот что мне кажется важным. А у Фроста есть такая великая строчка: «Я с миром был в любовной ссоре». Евангельское состояние, евангельское понимание жизни, оно до известной степени напоминает любовную ссору. Очень многое в мире Творца мы отвергаем, как и положено детям. Но, будучи все его сыновьями, мы многим недовольны. Состояние любовной ссоры с отцом, вообще состояние любовной ссоры, это, вероятно, самое евангельское состояние. Ну, когда ссорятся отцы и дети, которые любят друг друга и орут друг на друга. Я, честно говоря, не очень люблю такие семьи, в которых все гладко. В этом омуте водятся черти. А вот где все друг на друга орут безумно, скандалят непрерывно, там сцены устраивают, там водятся ангелы. Потому что это признак неравнодушия глубокого. Я не люблю, конечно, пьяных скандалов. Но вообще, когда родители, именно чрезмерно любя, устраивают ребенку сцену за позднее возвращение, но это же от любви, надо просто это понимать. И вот у меня, если угодно, такое ощущение. Ощущение любовной ссоры. И там же, о чем свадебное путешествие? Там своенравная девушка и молодой, образованный, уже чрезвычайно такой талантливый доктор. О, кто нам принес нам прекрасного напитка. Иди сюда, помаши народу. Видите, у нас,
сами ко
видите, у
мне.
нас, да, приветствует всех в костюме зоозащитника из Сан-Диегского зоопарка Бэбста.
Я охотник.
Это я охотник. Но это у него охотничий костюм, но он такой охотник, который зверей защищает, наоборот, а не преследует их с миром. И возвращайся, как надоест. Вот, любовная ссора – это евангельское ощущение. Я с миром был в любовной ссоре. И когда эти двое, значит, профессор медицины молодой и девушка своенравная, все время устраивают друг другу скандал, да там еще мамаша все время влезает своевольная, это самая евангельская книга де Кастера. Пожалуй, не менее, а может быть, и более евангельская, чем Уллиншпигель. Очень такое, очень уютное произведение. Ну, об этом еще мы тоже поговорим. Хотя уже, казалось бы, достаточно. Просто, видите, в каком смысле не отпускает. Я все время мечтаю о том, чтобы русское Евангелие, Евангелие, перенесенное на русскую почву, было наконец написано. Его нет. Евангельских текстов, религиозных текстов, религиозных романов, вот у меня будет спецкурс по религиозному роману в Барне, их море, но они далеко не всегда, они передают сложность, полярность, цветущее разнообразие евангельского мифа с его великолепными внутренними противоречиями. Нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. Вот очень приятно, что Елена Ефимова, замечательная питерская актриса и мой постоянный слушатель, с этим моим определением счастливой семьи согласны. Потому что та семья, в которой друг на друга не орут, это такая, в общем... Ну, как у меня недавно на одной лекции, гостевая у меня была лекция в университете, там меня спросили, как я отношусь вот к этому толстовскому... О семейном романе я рассказывал, как я отношусь к толстовской фразе насчет «все счастливые семьи похожи, а все несчастные». По-своему. Ну, у Набокова, как вы знаете, в Аде первая фраза построена ровно наоборот, но и разнообразно. Они счастливые, они более-менее одинаковые. Другое дело, что я бы сказал, нет, ну, самое простое, конечно, все счастливые семьи счастливы. Вот с этим действительно не поспоришь. Нет, я бы сказал немного иначе. Я бы сказал, все счастливые семьи сложны. Во всех счастливых семьях происходят сложные отношения. А несчастная семья, она потому и несчастна, что примитивна. Там людьми владеют примитивные чувства. Любовь – это, ну, как мне представляется, такой невероятно сложный, такой мучительный синтез желания, тоски, жажды обладать, ревности, жажды подчинять, жажды подчиняться. Это такая сложная штука, в которой самый бурный секс является всего лишь одной из составляющих. А надо, кстати говоря, сказать, что и секс тоже чрезвычайно сложная вещь. Когда я читаю, как у Уоллеса описан один семиминутный половой акт, и описан через мысли, которые женщине приходят в это время в романе Ирвина Уоллеса «Семь минут». Это там не более чем вставка, роман в романе, но это все такая сложная вещь. Иными словами, счастье не может быть примитивным. Счастье заключается в сложности, многовекторности, в потрясающей смеси притяжения и раздражения взаимного. А брак, в котором двое не раздражают друг друга никогда, это брак неустойчивый, неустойчивый, как плохое интернет-соединение. Даже дело не в раздражении. Просто когда свое невыносимое свое прощаешь и любишь именно потому, что оно свое. Как вот у меня девочка одна написала в эссе экзаменационном: идеальное отношение к ребенку - это отношение Гоголя к Украине. Его многое раздражало, многое бесило. Шевченко его раздражал, например, говорил дегтю много. Но все равно свое было для него родным. И он понимал неправоту этого своего, но он защищал, кидался защищать. А не потому, что я вот действительно там я верю в такую субъективность, но просто для меня, понимаете, в отличие от отношений со страной, когда свое не обязательно право, вот отношения семейные – это когда ты за своего действительно право, что ты можешь его там любить, ненавидеть, но ты его не предашь. Вот это свое. Потому что, ну, какое мне свое нынешней российской идеологии? Своя мне там мать, память о ней, свои мне там воспоминания мои. А вот навязывание мне государственного в качестве своего – нет. Они подрывают мое интимное чувство к родине. Кстати говоря, наверное, самым таким точным, вот именно поэтому эксплуатация образа матери при разговоре о родине кажется мне кощунственной, blasphemy. Вот это я ненавижу. Знаете, еще есть такое, вот Агния Барто все-таки была крупным лирическим поэтом, мой интерес к поэзии начался с нее, не с Блок. Блок был вторым поэтом, которого я полюбил, а первым была Агния Барто. Сейчас просто будет вопрос о Блоке, я отвечу. И вот, понимаете, самый точный манифест любви, который я знаю, я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю, а когда мне будет нужно, я и сам ее побью. Это вот со слезами просто сказано. Это не сатира, не насмешка. А когда мне будет нужно, я и сам ее побью. А когда пытаются россияне таким образом говорить о своих отношениях с Украиной, это как раз перенос родного и святого на государственное и чужое. Это кощунство. Кстати говоря, и любовь к родине сравнивать с любовью к матери представляется мне совершенно непозволительной спекуляцией. Раз уж мы заговорили о Блоке, меня спрашивают, какую лучшую книгу о Блоке я мог бы порекомендовать. Знаете, у Блока первым было артикулировано вот это раздвоение образа родины и то, что жена и мать не уживаются. Жена – это вещь выбранная. Родина, не вспомнить Кушнера. Отдельно взятая страна была жива, жене и матери в одной квартире плохо. Блок умер, выжили ужасные слова. Свекровь, своячница, кровь, сноха и пух. У Блока вот эта дихотомия, кстати говоря, отвратительные отношения Любови Дмитриевны с Александром Алексеевной, они тоже очень... То есть Александр Александрович, по-моему. Сейчас я проверю. Сейчас я проверю, как звали мать Блока. Вот страшно. То, что Александра, это точно. А вот то, что... Кублицкая. Сейчас, подождите. Ужасно, я не люблю, когда меня начинают ловить на ошибках люди, у которых под рукой интернет. Я-то, как вы видите, все-таки стараюсь говорить по памяти. Александра Андреевна, Кублицкая, Пиатух. Вот тоже, понимаете, странно, как из этого невероятного истерического романа двух Александров, Александра и Александра родился такой гениальный человек. Видимо, все-таки любовь двух родителей Блока, она была изначально чем-то очень сильным и очень важным. Просто папа его, юрист, судя по опубликованным письмам и судя по тому, в каком состоянии осталась квартира, где действительно приходилось с трудом прокладывать коридоры среди хлама, он, видимо, был душевно больным. Видимо, Блок унаследовал от него такую невероятную чуткость и какие-то, конечно, проявления патологии. Александра Андреевна, кстати, тоже была невероятно чутким человеком. Вот это, Саша, что же с тобой? И через полчаса квартиру буквально... Вваливается Блок в состоянии близком к истерике и кричит: «Из каждой подворотни на меня смотрят рожи». Наверное, это была любовь само начало отравленное болезнью. Кстати говоря, блоковский папа, я думаю, и есть прототип того демона, который появляется у Набокова в Аде. Вообще, вот если говорить о вещах для меня важных сегодня, человек, который написал бы литературную биографию Набокова с точки зрения влияния Серебряного века, ну, например, проследил бы влияние Триродова и вообще творимой легенды на Боткина, на королеву Белинду, на Ультиму Тули и Бледный огонь. Или человек, который проследил бы влияние Гумилева, как любил я стихи Гумилева, перечитывать их не могу. Или, конечно, проследил бы влияние Блока, потому что демон, так называли блоковского папу в семье, и он действительно был демонической фигурой. И демон, от которого родился Ван Вин, наверное, ну, это же все поэма о вырождении, о таком дворянском вырождении. Я думаю, что здесь есть какие-то... Кстати говоря, такая инцестуозная любовь Ивана и Ады – еще один путь к вырождению, их бесплодие, что тоже доказывает, наверное, определенное влияние, определенный параллелизм. Вообще влияние Блока в литературе XX века огромное и непрослеженное. Вот, кстати говоря, мне сейчас Вань Макаров прислал новую книгу своих стихов, божественную книгу, которую я с такой завистью дикой читал. Она выйдет в июне во Freedom Letters. Там и украинские стихи, и русские. А что я вам рассказываю? Давайте я вам прочту, наверное. Потому что Макарова же читать его вслух, что, ну, украинские я не дерзаю стихи читать его. Не настолько у меня произношение. А вот его божественные русские стихи – это что-то невероятное, конечно. И я думаю, что когда выйдет эта книжка поэтическая, это очень хорошо, что Freedom Letters издает такие вещи. Тогда вы, может быть, увидите, до какой степени невероятные. Книга называется «Расстрелянное вырождение». Хотя, может быть, я не совсем правильно интерпретирую. Понятно, что расстрелянное возрождение, понятно, о чем идет речь. Но здесь о другом. Сейчас я точнее скажу. Но я прочту сначала вот это русское великое стихотворение. «Я не предал небо немо запоздалыми маками дня, и поет звезда Вифлеема так светло, как любовь моя, словно ты меня не покинул среди заснеженной вышины. Я и не был в тебе, Украина, ты мои соловьиные сны. Вас не встречу в церковном хоре, распалившись, тихо трубя, как сказать, среди этого мора мне пригрезился сон про тебя, словно нас никуда не взяли, ни в солдаты, ни в рай, ни в кабак, лишь растлили, но не узнали вознесенные весны на губах. Бай-бай, засыпай, моя радость. Птичка шла и сплела узелок, наплела разноцветную разность в каждый лобик, на каждый порог. Засыпай, продолжай суетиться, надышаться блаженством спеша, ибо все неотступнее снится, это жизнь и весна, и душа, а вокруг вся недолгая темень. Засыпай, узелок от платка, мне поет звезда Вифлеема так светло, что и ночь светла». Это же реминисценция, широчайший круг блоковских реминисценций. «И на соловьиный сад спит она, улыбаясь, как дети, ей приблизился сон про меня». И на мое, наверное, самое любимое стихотворение Блока «Я не предал белое знамя, окруженный криком врагов». И, конечно, на девочку в церковном хоре. И все это наложено на весну в воюющей Украине. Вот что называется, понимаете, партия игры в бисер, где такое количество мифов сплетено. И я уверен, кстати говоря, что многие сейчас слушают Степанина, думают, да что он там, собственно, нашел, да и подумаешь, это вообще центон. Нет, это не центон. Это сложнейшая система мифов и мотивов, сплетенная в одно очень сложное настроение, настроение радостной гибели. Предгибельное, конечно, ощущение, но все равно, не знаю. Для меня Макаров – это какое-то, понимаете, свидетельство бессмертия народного духа. Вот живет там этот мальчик, пишет свои гениальные стихи и учится в Киевской консерватории. Ему 21 год. Что с ним будет, Бог его знает. Ваше отношение к творчеству Дмитрия Губина. А, нет, все-таки «Возрождение», естественно. Хотя «Расстрельное вырождение», по-моему, тоже гениальное было бы название. Дарю кому-нибудь. Значит, «Расстрельное вырождение» – это то, что вас с нами сейчас происходит. А что касается Губина, у меня разные бывали периоды отношения к нему, но я никогда не забывал того, что Губин – мой учитель журналистики, что Губин – лучший журналист своего поколения, лучший просто писатель, что он ученик Давида Самойлова, который в дневниках о нем записал «Бог его знает, что из него выйдет», именно потому что слишком сложное явление Губин, чтобы однозначно его оценивать. Но и его «Ивановский самиздат» – гениальная статья, и его радиопрограммы и телепрограммы. Для меня это огромная школа. Я Губина… Знаете, вот я сказал, что любовь всегда сложное чувство, да? Одия тама. Я его, конечно, люблю. Люблю, а временами ненавижу, как можно ненавидеть только кровного родственника. Но это самый интересный для меня журналист своего поколения. Я многих знал, но он из предшественников, из людей начала 60-х рождения, и самый желчный. И вот он прислал мне на отзыв, что для меня большая честь, прислал книгу своей документальной прозы, такой нон-фикшн о последних 3 годах своей жизни. Меня временами дико бесила эта книга, но я ее 2 дня читал, не отрываясь. Просто вот мне надо было к лекциям готовиться, мне надо было эфиры проводить. А я сидел безотрывно, читая эти 600 страниц, там сколько. Это просто что-то было невероятное. Как, понимаете, дневник умного человека. Кто-то когда-то сказал, по-моему, Чупринин, а может быть, Вознесенский, лучшее стихотворение «Юный морец» – это дневник души, умной и гордой. Тогда, ну, так и было. Вот не дай бог, конечно, Губину такой эволюции, но стихотворение, проза Губина – это дневник души, умной, гордой, болезненный, уязвленный, безумно разнообразный, раздражительный. Но какая же это родная для меня душа? Что вы думаете о творчестве Максима Кантера? А вот этот Максим Кантер – это пример совсем не родной мне души. Во многом для меня очень противоположный, совсем не родной. И, собственно, вот сейчас, говорят, выходит его роман «Сторож брату». Наверное, мне интересно будет это прочесть. У меня вообще после учебника рисования было ощущение, что вот там я дрался во дворе, пришел старший брат и помог. Но Кантор, во-первых, очень переменился. Во-вторых, я думаю, что он настолько переполнен собой, что мне, да и другому читателю там уже места нет. Я стараюсь, честно говоря, как-то забыть это существо. Да, так вот к вопросу о лучшей книге о Блоке. Конечно, это двухтомник Аврил Пайман «Ангел и камень». Я никогда не понимал, каким образом женщина английской культуры, виртуозную эту культуру знающая, английской и американской, смогла написать смогла написать о Блоке лучше всех русских. Лучше даже, мне кажется, чем Зара Минц. Кстати говоря, книга Владимира Новикова в малой серии «ЖЗЛ» полна очень точных наблюдений, большого количества информации, очень плотно написана. Там замечательные мысли, по крайней мере, анализ «Соловьиного сада» там лучший из всех пока мне встречавшихся. Кстати, вот образ сада в русской культуре от Вишневого до Соловьиного вот в эти 10 лет очень интересно было бы проследить. От «Вся Россия – наш сад» до «Вся Россия – Соловьиный сад». Это любопытно, тоже дарю. Хотя, может, какую-нибудь аспиранту своему я сейчас подброшу. О Блоке невероятно трудно писать, потому что Блок обо всем. Мы резонируем с Блоком. Мы рано или поздно, говоря о Блоке, начинаем говорить о себе. Потому что он, как Акуджава, зацепляет, ничего почти не называю, зацепляет огромный круг проблем. Как сказал Солженицын об Акуджаве, почти ничего не говоря, так широко забирает. Вот, наверное, это. Что вы можете сказать о творчестве Лазаря Карелина? Понимаете, были такие вот, такой слой писателей, ну, условно говоря, бытовиков. И это не тот быт, который у Трифонова метафизический, а именно это такой, ну, социальный реализм. Иосиф Герасимов, Лазарь Карелин, в известном смысле, пожалуй, Меттер. Хотя Меттер, конечно, мне кажется, более талантлив. Ну, у Лазаря Карелина самая известная книга была «Змеелов». Кстати говоря, ее замечательная экранизация с Буниумисом сильно способствовала ее славе. Но гляди-ка ты, что мне принесли. Да это же у тебя квадроцикл, душа моя. Ну, запускай, бог с тобой.
Не работает.
Как не работает? Почему это он не работает?
Сейчас работает.
Он работал, но не работает, и сейчас работает. Знаешь, почему он не работает? Потому что он не включен. Сейчас мы его включим. Простите, господа, но вы же понимаете, что ВЭПС – это не то, что можно отложить.
Это постановлено.
Нет, батарейки на месте. А, он не настроился. Он не ловит сигнал.
Да, но у него один сигнал, но сейчас не ловит.
Но... Знаешь что, давай я его сразу после эфира включу и настрою, можно? Потому что он показывает, что он не видит его. Это такая штука, я вам покажу. Может, кто-то, кстати говоря, сейчас даст ценный совет. Это квадроцикл. Вот пульт к нему. И только что этот квадроцикл успешно ездил. Он включен, все у него работает, батарейки на месте. И более того, даже пилот вставлен в кабину. Если кто-то знает, как его настроить, чтобы он перестал мигать, и начал ровно и зелено светиться, приветствуются любые советы. А я вообще люблю, когда мне дают технические советы. Я из тех людей, которые не видят. Возьму оскорбление для своего самолета. Вот в литературе мне советовать не надо. А вот в этой области я всегда готов вас
запустить.
Что надо запустить?
Это надо запустить.
А, ну если там, то давай неси туда. Видите, на ваших глазах появился у него просто разговорный русский язык. У него и английский есть неплохой. Ну-ка, скажи мне, как по-английски будет большой?
Big.
Нет, не так.
Big.
Big, big, giant, tall. А маленький как будет?
Small.
Small. Вот это правильно. Что маленький, то он знает хорошо. А вот пришел совет, да, надо синхронизировать. Что надо синхронизировать, я сам понимаю, ребят. Подскажите мне, как синхронизировать. На, самое... Бэбс, иди сюда, пульт возьми. Возьми пульт и там попроси первого встретиться. Нет, так нельзя. Так вот, возвращаясь к проблеме Лазаря Карелина, это были крупные писатели, которым не дано было одного следующего шага, который сделал Трифонов, а шага за пределы той реальности, которую они отражали, в которой они жили. Трифонов сделал этот шаг в историю. Ведь, понимаете, не обязательно же его делать к Богу. Вот Кормеру, например, там, автору «Наследства», помогла религиозная, в каком-то смысле антисектантская, в каком-то смысле тоже историческая тема, но он вышел за рамки реальности. Кстати говоря, Акунин тоже не ограничивается историей, он делает выход в метафизику. И «Красный петух», конечно, интересная вещь. Или в педагогическую тему неожиданно, или в тему аристономии, тему так, аристократии духовной. Иными словами, это были писатели без второго дна. Вот Метр был, пожалуй, ближе всех к тому, чтобы стать настоящим ну, могильщиком советского проекта или его аналитиком. Вот этот шаг сумел сделать, безусловно, Метр в некоторых лучших вещах, но по большому счету это удалось только Трифонову в его исторических текстах, прежде всего в «Нетерпении». Ну и, конечно, огромный исторический подтекст, там фигура Прыжова «Умираю, а ногой дрыгаю» в «Долгом прощании». Это долгое прощание, в том числе со старой Россией, то, что началось в «Обмене». Ощущение, что преемственность утрачено, или что мы присутствуем при последних судорогах этой преемственности, потому что, как сказал тот же Пелевин, вишневый сад мог цвести на Колыме, но он не расцвел в безвоздушном пространстве 80-х. Это золотые слова. Ну и, конечно, Карелину чрезвычайно, как мне кажется, мешало то, что он пытался в рамках советского проекта ответить на вечные нравственные вопросы. То, что сгубило Тендрякова. Нельзя в кривой системе предложить прямой путь. У меня один ребенок страшно умный. Из таких, знаете, циничных, ядовитых студентов, 19 лет парню, написал провал, назовем вещи своими именами, тотальный фейл, тотальный провал диссидентского движения в России, и отчасти катастрофа Навального были связаны с попыткой прямого поведения в кривом мире. Невозможно говорить о моральной ответственности, о святости, о кодексе чести в условиях системы, которые не признают правил. Я ему сказал, что в конце концов нельзя судить диссидентов по результатам их действий. Их надо судить по той степени самоотверженности, святости, которую они предложили. А результаты мы не скоро увидим. Результат – это то, как они воспринимаются свидетелями, следующим поколением. Но они, в общем, у американцев уже простой взгляд. Если вещь была безрезультатной, значит, она была неправильной. И действительно, если диссидентское движение было полностью оттеснено с исторической сцены, от всех рычагов уже в конце 80-х, то, значит, какой-то изначально неправильный посыл там был. С этой системой нельзя вести себя честно. С ней невозможно честно играть. Равным образом в этой системе не может быть святости. Вот там чему-то на всех колоссальные впечатления произвел Деланне. Даже не сама книга «Портреты в колючей раме». Но у нас, естественно, там я рассматриваю эту книгу в курсе «Тюрьма и каторга в русской литературе». Всем очень понравился Губерман, то, что я читал оттуда, там, «Прогулки вокруг барака». И на всех очень сильное впечатление произвел Деланне. Особенно я там перевел им эпизод, когда в бараке на концерте самодеятельности поют песню на стихи Даниэля. На одной каторге стихи другого каторжника, что немыслимо нигде больше в этот момент в Советском Союзе. Цыганок там поют под гитару, потому что единственное место, где можно в это время спеть Даниэля, это тюрьма. Ну, как это не ужасно? И, короче, почему им понравился Деланне? Ведь у него не было никакого стимула идти на площадь. Он не был диссидентом. Он пошел ради жеста. И он говорил, я если не пойду, его один раз арестовали, отпустили, он говорит, я должен заслужить. Я если не пойду, я себя уважать не буду. Вот этот бессмысленный жест человека, который не разделяет этих идей. Это как бы оппозиция прямая к случаю дезерта в «Цветке в пустыне» у Гусорса. Там человек принял ислам, потому что иначе его бы убили, но он не считает себя предателем, потому что, хотя он сделал это под дулом пистолета, но он это сделал потому, что он и не верил в Христа, или, во всяком случае, он не был христианином, он не был в церкви. Он принял, и что-то для него кончилось. Кстати, жена, там, невеста от него не отвернулась, но что-то для него кончилось. А вот Диланэ, наоборот, он не верит в диссидентское дело. И оно ему до известной степени безразлично. Он просто идет приносить тебя в жертву, потому что это единственное эстетическое поведение. Но, как правильно совершенно пишет умный студент, в принципиально неэстетичной системе, более того, в системе принципиально аэтичной, аморальной, даже не имморальной, в системе подчеркнуто аморальной, моральных выборов – не может быть, или как мне однажды в интервью сказал Лимон, это государство вообще не должно произносить слово «мораль». Нет ничего более аморального, чем это государство. Как, куда оно смеет нас учить морали? Поэтому, наверное, говорить о моральной правоте, моральном выборе в ситуации 70-х годов советских было до известной степени безнадежно. Ведь понимаете, вот если уж об этом говорить, меня тут спрашивают, как я отношусь к спектаклю «Таганки. Жизнь Галилея». Это был гениальный спектакль, невероятно мощный. Когда в конце выбегали эти дети и начинали в зал, светясь там, зеркалами, крутить эти под музыку Шостаковича, крутить эти шары, земля вертится. Это было что-то потрясающее. Но другое дело, что нельзя было однозначно ответить, я вообще плачу об этом вспоминая, нельзя было однозначно ответить, а можно ли морально в этой ситуации осуждать Галилея. Высоцкий играл сломленного человека, физически сломленного. Он бы ходил на сцену в финале, ну, в последнем акте, сгорбленным стариком под грузом своего страшного морального управления, надо сказать, он гениально играл эту старость. Кстати, по-моему, сохранились фрагменты, не говоря о полной записи спектакля звукового, сохранились куски, где он вот действительно просто пластаясь стариком, выползает на сцену. Но можно ли сказать, что Галилей однозначно осуждается Брехтом? Там же сказаны великие слова «Несчастна страна, которая нуждается в героях». Я, кстати говоря, думаю, что в сегодняшней России предъявлять кому-то моральные требования – это довольно безнадежное дело, это же касается фильма «Предатели». Тут единственный путь – это не участвовать в нечестной игре, не садиться за стол с ворами. Фильм «Предатели», видимо, третья серия, не последняя. Я до финала все-таки оцениваю, ну, я посмотрю моральный вывод финальный. Но понимаете, вот я помню, я интервьюировал Накасоне в 90-м году в Японии, и там я его спросил, как он оценивает Горбачева, он сказал, я не могу оценивать человека, который делает единственные ходы, у него чаще всего нет выбора. Поэтому моральные оценки в моих терминах и в терминах традиционной культуры он не подлежит, у него чаще всего выхода нет. Вот я думаю, что моральные оценки, моральные акцентуации, так сказать, не подлежит и никто из героев 90-х годов, потому что иначе нельзя было, вариантов не было. Эта система не могла уйти иначе. Тут вопрос, как я отношусь к мнению Анатолия Чубайса, высказанному в разговоре с Венедиктовым, что страна второй раз за 35 лет делает выбор, полностью отрицающий предыдущий. Нет, нет, это не так. Я вообще не хочу спорить с Чубайсом, и Чубайс мне кажется хорошим человеком, как ни странно к нему это предлагать. Ну, по крайней мере, он последовательный человек. И у меня нет к нему вот той идиосинкразии, которую часть интеллигенции, часть патриотов к нему испытывает. Наоборот, мне нравится, что он так отважно противопоставляет себя любому большинству. Меня это в нем даже как человечке умиляет. Но я не обязан же соглашаться со всем, что он говорит. Страна делает выбор не впервые за 35 лет, и он не противоположен. Идут процессы разложения. В трупе булькают газы. А в этом трупе живут какие-то, наверное, какие-то, ну, как в гнилой почве, какие-то брошенные туда зерна, которые прорастут. Живут черви, булькают какие-то болотные газы. Происходит многовекторное, многополярное, разнонаправленное движение. И какие-то здоровые силы, наверное, там есть. Но Россия меняла свое направление за 35 лет раз пять на моей памяти. Наверное, первый раз в 93-м, второй в 96-м, третий в 2004-м, или третьим, там, четвертый в 2011-м, потом в 2014-м. Ну, ничего нового по сравнению с 2014 годом не происходит. Как сказал Солженицын, я не стал писать про октябрь, потому что все понял про февраль. Это предопределенная вещь, предрешенная. И там и Россия сошла с правильного пути тогда, когда вступила на путь циклический. А, кстати говоря, судить... Вот, понимаете, вот наконец я могу сформулировать. Нельзя судить о левом и правом, когда человек ходит по кругу. Потому что в циклическом движении нет левого и правого, нет правого и виноватого. Есть предопределенное, предрешенное. Ведь в России главная драма историческая, вот я написал для «Дилетанта» статью об А.К. Толстом, главная историческая драма России – это драма несоответствия роли и предназначения. Иными словами, человек предназначен для одного, делает другое, он играет такую роль. И, кстати говоря, ведь в каком-то смысле пьеса «Царь Борис», она полемична по отношению к Борису Годунову, она про другое. Потому что Пушкин написал трагедию, действительно трагедию. А Толстой показывает, что в этой системе трагедии быть не может. Потому что все равно все произойдет так, как предначертывает исторический цикл. А более того, единственная настоящая трагедия, которая там есть, это невозможность быть порядочным человеком в непорядочной, в изначально порочной системе. Главная цель которой – самосохранение, как у всех циклических систем. Кстати говоря, для А.К. Толстого нет однозначного вывода, что царь Борис убил царевича Дмитрия. Ничто на это не указывает. Слишком много сошлось обстоятельств, чтобы царь Борис стал царем. А, собственно, название пьесы «Царь Борис» тоже полемично по отношению к Борису Годунову. Главным действующим ее лицом является не Борис, а царь. И этот царь не может быть хорошим при всех своих, безусловно, положительных задатках, потому что он пришел в систему, построенную Иваном, о чем рассказывает смерть Иоанна Грозного. И Борис, который всегда был у А.К. Толстого положительным героем, и в «Князе Серебряном», и в смерти Ивана Грозного, и даже в царе Федоре Ивановиче, этот Борис, придя в дом, построенный Иоанном, становится Иоанном и гибнет, как Иоанн. Вот это вот в этой системе систем не предполагает strict behavior. Мне нет морального закона никакого. Вот об этом, собственно говоря, и главная российская трагедия, что нет правых и виноватых, и предателей никаких нет. Как вы можете предать какую-нибудь моральную истину, когда вы ходите по кругу? Когда у вас левое и правое зависят от той точки, в которой вы находитесь. Надо с этим циклом что-то делать, каким-то образом его разрывать. Остались ли у вас друзья детства? Да, конечно. Довольно много. Самый дорогой мой друг детства, Михаил Юрьевич Кузнецов, Царство им небесное. Он был главой компьютерного центра в «Собеседнике». Обознакомились мы в 8 лет. Это был, наверное, самый умный человек среди моих друзей. Он повлиял на меня колоссально. И вот это самый дорогой для меня друг детства умер. Но у меня осталось довольно много армейских товарищей. Любопытно, что многие из них пришли к религии. И наши споры в армии перед заступлением в наряд, например, они продолжились на гражданке и шли в основном о том, какое начало в человеке первично. Что бы вы посоветовали почитать из Григория Горина, и что бы вы посоветовали почитать первым? Как вы относитесь к его творчеству? Привет из Одессы. Дима, дорогой, спасибо Одессе, привет и моя вечная любовь, и надежда на то, что она меня еще будет принимать. А начинать читать Горина надо с пьесы «Убить Герострата». Забыть Герострата. Убить тоже было бы хорошо. Забыть Герострата. Самая точная пьеса о фашизме. Шварц на новом уровне. Из рассказов, ну вот все очень любят остановить Потапова. Я, ну, на самом деле рассказ назывался просто «Потапов». Это фильм назывался «Остановить Потапова». Я не фанат этого рассказа, я люблю у него, конечно, прежде всего, пьесы и сценарии. Из пьес больше всего «Дом, который построил Свифт» и, наверное, «Шуб Балакирев». Совершенно гениальное произведение. Я очень жалею, что он не дописал свою пьесу про царя Соломона. Кстати, «Чума на уборше дома» – абсолютно великая пьеса. «Тиль» – очень сильная пьеса. Но для меня, конечно, Горин – это пример потрясающей афористичности, ловкости, точности, сжатости в формулировках. И он мне однажды объяснил свой творческий метод. А случай на фабрике, у него был такой рассказ, случай на фабрике 6, кажется. Там инженер, дай бог памяти, как Ларичек, не помню точно. В общем, он не умел материться. Он очень был культурный. И все эти, значит, работяги его посылали, и никто его всерьез не принимал. И тогда он попросил, чтобы ему дали учителя мата. Он в лингофонном, ну, ему начитали лингофонный курс, и он стал пытаться это, значит, произносить, а потом однажды при попытке выругаться умер от сердечного приступа. И тогда пленку с этим лингофонным курсом, где он робко, неумело пытается повторять мат, принесли на заводской радиоузел и во время обеда включили. И пока он робким, заплетающимся голосом этот мат произносил, все, кто сидели в одной столовке, встали во время обеденного перерыва. И вот мне Горин сказал: знаете, наверное, мой творческий метод звучит «твою мать», и все встают. То есть, грубо говоря, сочетание двух сакральностей. Одной сакральности такой обсценной, это тоже, в общем, сакральность. Это священные термины. Ну и сакральности памяти, сакральности пафоса. Это, иными словами, это пафос, брошенный в самую комическую ситуацию. Вот формула любви, если угодно. Да, вот звучит «твою мать», и все встают. Это хорошее определение. Знаете, он лучше всего это сделал в поминальной молитве. Есть люди, которым не нравятся пьесы, я ее считаю гениальной, и тоже со слезами безумными всякий раз пересматриваю этот великий спектакль. Помните, когда там в критический момент Теви говорит: «Господи, ты хочешь, чтобы я молчал?» Там самая лучшая реплика, самая лучшая сцена – это, конечно, сцена родов, когда умирает мать, и дочке передает жизнь. Но, ну, как бы помогает ей родить. Но смерть и рождение происходят одновременно, тоже очень по-горински. Но самая лучшая реплика там, ох, я никогда не забуду, как Шанина это произносила. Там сцена Шанина и Сирина, двух главных молодых звезд тогда Ленкома. Лен, если вы меня слышите, я вас так люблю. Вот вы себе не представляете, вы мой идеал. Как Глагольева, не в меньшей степени. И вот там... они вывозят вещи свои, и муж ее приспособил часы-ходики на тележку. Говорит: вот смотри, мы идем, а они время показывают, вот можно их там подзаводить, и, ой, сними. Опять скажут, что эти евреи лучше всех устроились. Это просто вот фантастически, да. Хорошо, где нас нет, но что делать, если мы везде уже есть? Нет, Горин был... гений. При этом он был такой жесткий человек, но очень добрый. Фашизм в России не пройдет. Не потому, что Россия антифашистская страна, а потому, что в ней ничего не проходит. И, может быть, он и здесь оказался прав. То есть то, что сейчас происходит, это все равно что-то иное. Ваше мнение о творчестве Анатолия Виноградова, в частности, «Повесть о братьях Тургеневых и «Черный консул». «Повесть о братьях Тургеневых» – замечательная книга. «Черного консула» не помню совершенно, но я помню, что тогда, понимаете, я историческую прозу читать не умел. Я не считывал подтекстов. Пожалуй, единственное, вот я могу сказать, когда я начал, когда я догадался, что в этом цикле все повторяется, и надо следить за совпадением. Мне было 9 лет. А я в пансионате летом от полного нечего читать прочел «Легенду о синем гусаре» Гусева. «Повесть о Лунине». Гусев не бог весть какой писатель. Критик он более интересный. Многие, кстати, говорили, что он умудрился о Лунине написать скучную книгу. Мне она не показалась тогда скучной. Наоборот, с нее мой интерес к Лунину начался. Его акатуйская смерть, его нераскаянность, его полное равнодушие к общественным идеалам и просто в декабриста попал по сердечной склонности, действительно, по невозможности устоять, когда вот есть возможность благородного подвига. И вот тогда я впервые, я помню даже, на какой фразе это произошло. Там, где герой говорит, родился в декабре, умер тоже декабрист. Вот там я понял, что, наверное, все это такое бесконечное эхо. Потом уже Лунин Родзинского мне показал, что действительно, что проблема предназначения и роли в России ключевая. Я довольно рано начал соображать на эту тему. Ну, наверное, потому что, понимаете, я же слушал разговоры, которые дома велись. Дома же был диссидентский круг, там собирались всякие читатели хроники текущих событий. Что делает человек резистентным к пропаганде? Вот у нас был телемост, прямой эфир с Гарри Бардином. Мы в одном универе показывали «Гадкого утенка» в рамках там курса «История советского кино». Показывали утенка, как пример постсоветского развития анимации. Анимация же была таким шелтером, таким убежищем для Десиды, для Успенского, для Остера, ну, вот и для Бардина. И там Бардина спросили, а где источник сопротивления? Он сказал, источником независимости является профессия. Источником сопротивления является независимость. Надо, наверное, найти какую-то профессионализацию. Что спасает вас от отчаяния? Я привык уже отвечать, что хороший пищеварение, но это не так. От отчаяния меня и даже не ребенок, хотя ребенок, конечно, понимаете, ну как, я не имею права на отчаяние, я не имею права на капитуляцию, это унизительно. На отчаяние имеет право человек, у которого все хорошо, а люди, у которых все так плохо, как в нынешней России, они имеют право только на, так сказать, борьбу, сосредоточенность, самоотверженность. Ну и да, и выжить, конечно, надо. Надо выжить. Почему так коротко постригли бобза? Это не я постриг, это требование бобза. Просто потому что, ну, жарко. У нас же очень быстро проходит весна. У нас есть зима. Ну, как говорят, да, в Калифорнии два времени года, зима и дорожные работы. А я, хотя не в Калифорнии, но вот здесь я сейчас на Среднем Западе. Но действительно, и зима почти сразу сменяется жарой летом. И Бабс потребовал его так вот обскубать. Это не его как бы нежелание следовать моде. Хотя он часто говорит, что хочет быть похож на бейсболиста. Вот это такое желание, если угодно, соответствовать жаре. Как вы относитесь к Сергею Павлову? Благодаря Арестовичу прочитал «Лунную радугу». Это похоже на Стругацких, но отличия сформулировать не могу. Но я могу, Просто Стругацкий гениальный писатель, а Павлов просто очень хороший. Поэтому они пишут в четырех измерениях, а он в двух, иногда в трех. Нет, «Луны и радуги», я помню, когда я ее читал, она производила на меня некоторые впечатления. И «Снегов, будем как боги», производил на меня сильные впечатления. И Владимир Михайлов с «Глубоким минусом» и другими его вещами тоже производил впечатление на меня. Фантастов было в России полно первоклассных. Громова рядом, многократно нами упомянутый Север Гонцовский, много. Но Стругацкий гений. Что имеется в виду в стихотворении Кушнера, какой Октавия сегодня ветер сильный? Ну, очень хорошее стихотворение, очень сильно, одно из лучших из Кушнера. Ну, там идет современный человек. И куст, стоящий у дороги, напоминает ему древнеримскую трагедию гибели Клавдия Октавии. Но мне есть о чем жалеть, кроме тебя, прости. То есть, грубо говоря, наша современная жизнь по-своему не менее глубоко трагедийна, не менее напряжена, не менее динамична, чем древнеримская эпоха. А более того, ну, это, в общем, развитие такой старой кушнеровской темы, да? А в-третьих, смерть друзей, обычный ужас жизни всей, любовь и слезы без ответа, ожесточение души, безмолвный крик ночной тиши и скорой помощи карет. Это то, о чем тот же Кушнер написал, что... Но жизнь в каком-то главном... В смысле, акт героический вполне. То есть мы можем не жалеть о древнегреческой трагедии или древнеримской, потому что наша собственная жизнь не менее героична, трагична, полна высоких смыслов, простите за смысл во множественном числе и так далее. Я, кстати, с удовольствием прочту заново это стихотворение. Оно довольно значительное, довольно осмысленное. У Кушнера... Ну, разумеется, как у всякого, есть вещи проходные. Но это не проходное. И вообще, так сказать, я ему как-то сказал, что вот если бы меньше писали, ну, он говорит, ничего, вы когда-нибудь из меня отберете избранную, ну, не знаю. Сейчас найдем. Кушнера я люблю вслух читать. Просто потому, что у него звук «Тавия, сегодня ветер сильный. Судьбу несчастную и злую смерть твою мне куст истерзанный напоминает пыльный. Хоть я и делаю вид, что не узнаю. Как будто Тацита читала эта крона, и вот заламывает ветви в вышине, так, словно статуи живой жены Нерона, свалить приказано и утопить в волне. Как тучи грузные лежат на косогоре, ничком, какой у них сиреневый спот, уж не Теренской ли им приснилось море и остров, стынущий среди пустынных вод. Какой Октавия сегодня блеск несносный, стальной, пронзительный, и взгляд не отвести. Мне есть Октавия, о ком жалеть и поздно, и дело давнее. Кроме тебя, прости. Вот этот сбой, кроме тебя, прости. А великие тени, которые нас волнуют, иногда отступают перед величием сегодня. Какой Октавия, тут же смысловой, какой Октавия сегодня блеск несносный. Знаете, сегодня блеск несносный, потому что нынешний день не уступает прежним по своему высокому значению, и надо вести себя прилично. Да и вообще, так сказать, у Кушнера всегда было ощущение, что Рим это как-то немножко дурновкусно. У греков жизнь любить и умирать, у римлян, но как бы Кушнер не очень любит вот этот культ смерти. Для него все-таки жизнелюбие и всегда было прекраснее героизма. И, может быть, этим объясняются некоторые его. Для меня они бесспорные мнения, но это не важно. Важно, что кто-нибудь должен отстаивать и жизнь. Ну, поговорим о де Кастере. Значит, судьба де Кастера удивительна потому, что это человек, попавший очень точно в свое время, когда он должен был совершить творческий подвиг, но он не попал в аудиторию, аудитория еще не выросла, ее предстояло сформировать. Это вот в каком-то смысле проблема Чернышевского, который, когда писал «Что делать», он этим романом пытался сформировать аудиторию, которой еще не было. Ему повезло, его книгу поняли, но поняли не совсем верно, потому что это роман о революции в семейном быте, а его рассматривали как революцию социальную. Это роман о пересмотре всей парадигмы человеческих отношений вообще. Не только о герое нового типа, который, как Рахметов, всех собой заслонил. Так и Улиншпигель. Понимаете, для того, чтобы читатель 20 века должен был сформироваться, эта книга должна была появиться. В чем ее для меня очарование? Есть вот то, о чем гениально сказал Пушкин, потому что он это чувствовал, он знал это наслаждение. Высшая смелость, смелость изобретения, смелость Гёте в Паусте. Это когда ты делаешь новый жанр, и в этом жанре еще нет законов, потому что ты его творишь. Почему я об этом думаю сейчас много? Потому что я сейчас пишу книгу, которая опять написана поперек всех законов. Она эти законы, если угодно, творит. Я испытываю дикое наслаждение от того, что я работаю над этим. Понимаете, мне все можно. Я никому не даю отчеты. Я пишу вещь, которая сама себе создает канон. Вот такая же история, это я не сравниваю себя с «Титанами», я просто говорю о наслаждении. Когда Кастер пишет «Улиншпигеля», он наслаждается процессом. Он позволяет себе с невероятной дерзостью и наглостью сопрягать высокое с низким, классическое с модерном, самое главное, самую низкопробную циничную шутку с высочайшим трагическим пафосом. Ни в одной книге мира так не соседствует смешное и страшное, как Улиншпигель. Кстати говоря, Улиншпигель сам ведь довольно циничный персонаж. И для него сказать королеву «Поцелуйте меня в те уста», которым я не говорю по-фламандски, вот последняя просьба, если ты предъявишь мне просьбу, которую я не могу выполнить, то я тебя помилую. Ваше Величество, прошу вас поцеловать меня в те уста, которыми я не говорю план. Поцелуй меня в жопу. И вот прекрасно, да? Значит, и невозможно. Понимаете, король не может, это Улиншпигель отпущен. Это вот это сочетание сакрального, кощунственного, сатирического, насмешливого. Это, я бы не сказал, что это как в жизни. Как в жизни это еще надо довести до уровня. Но вот это как возвести в квадрат. В жизни соседствует смешное и страшное. Но у него в книге соседствует смешнейшее и страшнейшее. Сделано это на параллелизме, довольно хитром приеме, на параллельном рассказывании истории жизни Филиппа и испанского наследника Улиншпигеля. Конечно, он очень широко прибегает к рефрену. Например, рефрен, который сопровождает Филиппа, но он не смеялся. А рефрен, который сопровождает Улиншпигеля, ритмические выверенные оттенки его встречи с Нелли. Конечно, Улиншпигель очень продуманный трикстерский персонаж со всеми трикстерскими чертами, и женщина рядом с ним не может быть, и глупый друг у него наличествует, и евангельское преображение с ним происходит. Но в чем отличие, именно бельгийское отличие этой вещи, это еще и такое очень присущее де Кастеру упоение плотью мира, его тканью, и девушками этими прелестными, и этим майским цветом. Там такая вечная весна, и вечное лето, и вечные жаворонки. Но особенно, конечно, там острота наслаждения едой. Потому что, знаете, вот Моя мечта была попробовать кровяную колбасу, как она там описана. Кровяная колбаса впервые, значит, отведанная в Киеве, не обманула моих ожиданий. И это было мне 12 лет. Равным образом, вот до сих пор я помню, это пиво, это яичница с салом, с огромным количеством яиц, кровяная колбаса черная и сальная колбаса белая. Вот это наслаждение силой и полнотой жизни, которая так пленительно дополняет эту книгу. И потом, конечно, страшный образ рыбника. Вот этот рыбник, который одновременно доносчик и маньяк. И гениальная догадка о том, что всякий доносчик всегда маньяк. А вот я когда преподавал прагматику доноса, там есть очень важное в прагматике доноса, очень важное «но». Мне всегда казалось, что донос – это такое бескорыстное наслаждение, чисто искусство. Ведь не всегда же вы получаете имущество низвергнутого вам персонажа. Нет. Очень часто вы просто бескорыстно радуетесь чужой смерти, чужому унижению. Нет, корысть всегда есть. Открываю великую тайну. Донос всегда отвлекает внимание от себя. Доносят на другого, чтобы не разоблачили вас. Таков был принцип Булгарина, за которым водились очень темные делишки, поэтому он всегда доносил на всех. Ну, таков принцип Кинштейна, понимаете, всякого. Ну и, естественно, таков принцип рыбника и Оста, потому что рыбник – маньяк. Он перекусывает жертвам шеи. Он убийца, поэтому он доносит на Клааса, чтобы самого не разоблачили. Многие, кстати, не помнят, что рыбник, который оказался маньяком, и рыбник, который донес на Клааса, это одно и то же лицо. Но ведь у Кастера ничего не пропадает. Его, помните, его язык прободен раскаленным железом. Это потому, что он оклеветал Клааса. И вот такие происходят у него довольно важные совпадения. Что еще важно, что эта книга средневековая. Понимаете, для средневековья характерна не просто такая грубость, но это шершавая рука Творца, творящего мир. Это грубость того камня, из которого построены стены Хогвартса, из которого бородавочник, из которого построены стены и пьесы Шекспира. И его сонеты тоже более корявые, чем в переводах Маршака, гармоничных, но Шекспир дисгармоничен. Поэтому мне кажется, что средневековая грубость, грубость средневекового камня, а грубость, тяжесть и кружево средневековой готики – это сочетание, на котором стоит весь ранний Мандельштам, понимаете? И с тяжестью недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам. Вот это великая мысль Мандельштама, камень. Это предопределило любовь Мандельштама к готике. Прежде всего, к Виллону. У него гениальная статья про Виллон. И, конечно, к Уллиншпигелю, которого он переводил и на котором он так ужасно потерпел крах, потому что он улучшал перевод Горнфрида. Перевод, кстати говоря, гениальный. Я настолько люблю Уллиншпигеля, что я читал его в оригинале, хотя у меня плохой французский, но просто я должен был понять. Я наслаждался этим чтением. Для меня перевод Горнфрида наилучший. Переводы и все последующие, Любимовский, в частности, для меня гораздо слабее. При том, что Любимов прекрасный переводчик, но это просто другая школа. И вот Горнфрид перевел Уллиншпигеля гениально. То, что сделал Мандельштам, он немного, как мне кажется, переиродил Ирода. Он немного и лексику усилил. А это бы не надо было делать. Он несколько осовременил текст. Ой, вот как это приятно, что постоянный слушатель, дорогой, дорогой любимый Рамиль, сказал, проверьте батарейки в пульте. Рамиль, проверили. Вы правы. Одна батарейка села. Спасибо вам, Рамиль. Как приятно, когда свои кругом. Короче, Гулленшпигеля для Мандельштама дорого главное противоречие. Противоречие невероятно возвышенной и сложной эмоции и грубого материала, из которого это построено. И, конечно, ключевое противоречие Гулленшпигеля – это противоречие поэзии и прозы, а из этого надо делать синтез. Проза – поэтический синтез. Гулленшпигель, как и фламандские и брабантские легенды, как и «Свадебное путешествие» – это гениальная поэма в прозе. Этот прозопоэтический синтез угадал де Кастер, а потом воплотил Маркс. Вот меня спрашивают, откуда писатель знает, что он пишет гениальную книгу. Если у него получается синтез поэзии и прозы, это гениально. Дай Бог, чтобы в вашей жизни это получалось. Спасибо вам всем огромное. Увидимся через неделю. Пока.